Такое объяснение помогает понять, почему в литургии молитва Господня непосредственно предшествует причащению. Следует также заметить, что просьба о ежедневном приобщении отнюдь не означает, что и литургия совершалась ежедневно, но отражает обычай брать святые дары с собой домой и самому приобщаться каждый день. В этой же книге Киприан говорит о необходимости молиться 7 раз в день в определенное время. Еврейский обычай, унаследованный ранней церковью и ставший дневным кругом молитвы у христиан. У нас дневной круг состоит из вечерни, повечерия или полуночницы, утренни и 4 часов, 1, 3, 6 и 9. Основным вкладом святого Киприана в церковное предание является его учение об отступниках, падших, и связанный с этим вопрос о природе кафолической церкви. Слово «кафолическое», введенное в употребление святым Игнатием Богоносцем, где Христос, там и кафолическая церковь, ко времени святого Киприана уже прочно вошло в употребление и применялось не в географическом смысле, но в смысле целостности, нераздельной целокупности каждой церковной общины. Значение его было настолько специфическим, что оно вошло в латынь и в символ веры без перевода в его греческой форме – «экклесия кафолика». На славянские языки слово «кафолическое» было переведено как «соборное». По-гречески «кафоликон» – главная церковь общины, куда ходят все, то есть по-славянски «собор». Вряд ли, что в этом переводе имеется ассоциация с собором – собранием епископов. В книге о падших обсуждается вопрос, как поступить с теми христианами, которые во время гонений принесли жертвы идолам, но потом возымели намерение покаяться и вернуться в церковь. Киприан считает, что гонения постигли церковь за грехи христиан, которые к середине III века пользовались большей свободой, что и усыпило их бдительность, породив безнравственность и небрежение к делам веры. Так как продолжительный мир повредил учение, преданное нам свыше, то сам небесный промысел восстановил почти спящую веру. При этом всемилостивый Господь расположил все так, чтобы случившееся казалось более испытанием, чем гонением. Ведь стали же все заботиться о приумножении наследственного своего достояния, и забыв о том, как поступали верующие при апостолах, с ненасытным желанием устремились к увеличению своего имущества. Не стало заметно в священниках искреннего благочестия, в служителях чистой веры, в делах – милосердия, в нравах – благочиния. Мужчины обезобразили свою бороду, женщины нарумянили лица, заключают супружеские союзы с неверными, члены Христовы предлагают язычникам, не только безрассудно клянутся, но и совершают клятвопреступление. С гордой надменностью презирают предстоятелей церкви, ядовитыми устами клевещут друг на друга, упорной ненавистью производят взаимные раздоры. Весьма многие епископы, которые должны увещевать других и быть для них примером, перестав заботиться о божественном, стали заботиться о мирском. Оставивши кафедру, покинувши народ, они скитаются по чужим областям, стараясь не пропустить торговых дней для корыстной прибыли. И когда братья в церкви алчут, они, увлекаемые любостяжанием, коварно завладевают братскими доходами и, давая чаще взаймы, увеличивают свои барыши. Чего же не заслужили мы претерпеть за такие грехи? Из книги о падших. После такого вступления Киприан исподволь переходит к проблеме отступничества как такового, перечисляя разнообразные его причины. Он говорит о тех, кто совершил языческие жертвоприношения еще до того, как их к этому принудили, о родителях, которые без особой нужды приносили детей для участия в языческих обрядах. С особенным негодованием он пишет о тех, кто презрел свою веру из боязни лишиться имущества. многих обманула слепая любовь к наследственному их достоянию. Не были готовы и не могли укрыться те, которых, подобно путам, связывали их богатство. Это были цепи, которые задержали их доблесть, подавили веру, победили ум, оковали душу и, привязанные к земному, сделались добычей и пищей змея, пожирающего по Божьему приговору землю. Из книги о падших. Вопрос о том, что же делать с отступниками, святой Киприан решает вполне однозначно. Один лишь Бог может примирить их с церковью, а потому примирение может происходить там, где обитает Бог, то есть в церкви. Пусть никто себя не обманывает, пусть никто не обольщает себя. Один только Господь помиловать может. Один только Он может даровать отпущение грехов против Него соделанных, так как Он и понес грехи наши. Господа умолять должно. Господа надобно умилостивить нашим покаянием. Мы веруем, что весьма много могут у судьи заслуги мучеников и дела праведников. Но это относится к тому времени, когда с кончиною сего века и мира пред судилищем Христовым предстанет народ его. Между тем, если кто думает, что он, безрассудный, неблаговременную своею поспешностью может даровать каждому отпущение грехов или дерзает отменять заповеди Господни, то он не только не помогает, но и вредит падшим. Из книги о падших. Иными словами, ни герои, ни исповедники должны принимать падших в церковь, но епископы как служители таинств, ибо дело тут не в личных достоинствах человека. Не исповедники совершают Евхаристию, но церковь как целое, возглавляемая епископом, вне зависимости от его поведения и человеческих качеств. В письме к клиру о некоторых пресвитерах, безрассудно даровавших мир падшим, прежде окончания гонения и без согласия епископов, Киприан укоряет исповедников в следующих выражениях. «Ибо не должно ли всячески бояться за оскорбление Господа, когда некоторые из пресвитеров, забывши не только о Евангелии и своем назначении, но не помышляя даже о будущем суде Господнем и о настоящем своем предстоятеле, епископе, чего никогда не было при наших предшественниках, присвояют себе все с поруганием и презрением к предстоятелю. Грешники и в меньших грехах должны по уставу благочиния совершать исповедь, и потом уже, через возложение руки епископа и клира, получать право общения. А теперь, в такое тяжелое время, когда существует еще гонение, когда не восстановлен еще мир самой церкви, их допускают к общению, возглашают в молитвах их имя и без принесения ими покаяния. Без совершения исповеди, без возложения на них руки епископа и клира преподается им Евхаристия. Но тут повинны не те, которые не соблюдают заповеди Писания. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Вина падет на предстоятелей, не внушающих братьям делать все по их наставлению, со страхом Божиим. Письмо номер 9 к клиру. Развивая ту же тему, Киприан говорит о взаимоотношениях между епископом и церковью. Церковь не отступит от Христа, а ее составляет народ, приверженный священнику, и стадо, послушное своему пастырю. Из этого ты должен уразуметь, что епископ в церкви, и церковь в епископе. И кто не с епископом, тот и не в церкви. Потому напрасно льстят себе те, кто, не имея мира со священниками, думают своей вкрадчивостью расположить некоторых к тайному общению с собой. Церковь кафолическая одна. Она не должна быть ни рассекаема, ни разделяема, но должна быть совершенно сплочена и скреплена связью священников, взаимно к себе привязанных. Письмо номер 54 к Флоренцию Пупиану о поносителях. В этом послании, как и почти во всех своих писаниях, святой Киприан прежде всего утверждает абсолютное единство Церкви и столь же абсолютную неприемлемость расколов. Эта же мысль является центральной в его второй знаменитой книге «О единстве Церкви». Основная тема этой книги – доказательство прерогативы епископов в примирении отступников. В первых трех вводных главах говорится о единстве Церкви и об опасности ереси и расколов. Они представляют большую опасность, нежели гонения, ибо они разрушают веру, искажают истину и нарушают единство Церкви. Каждый христианин обязан принадлежать к Кафолической Церкви, единой и единственной Церкви, основанной на Петре. Господь говорит Петру: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам Церковь мою». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. И опять он говорит ему же по воскресении своем: «Паси овец моих». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 16. Таким образом основывает Церковь свою на одном. И хотя по воскресении своем он дает равную власть всем апостолам, Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 21 по 23. Однако, чтобы показать единство Церкви, ему угодно было с одного же начать это единство. Конечно, и прочие апостолы были то же, что и Петр, имея равное с ним достоинство и власть. Но вначале указывается один для обозначения единой Церкви. Из книги «О единстве Церкви». Здесь же следует подчеркнуть, что под единством Киприан разумеет сакраментальное единство Церкви во главе с епископом. Примирение падших осуществляется Петром, то есть епископом, а не пострадавшими за веру. В этой знаменитой четвертой главе, цитируемой на каждом шагу в решениях Первого Ватиканского собора, развита мысль о престоле святого Петра, катедра Петри. Вопрос состоит в том, что именно имел в виду святой Киприан. В наше время большинство ученых, включая и многих римских католиков, соглашаются, что, говоря о престоле святого Петра как основании единой церкви, Киприан имел в виду не римский престол, а любую местную церковь. В своем конкретном случае он, конечно, думает о церкви Карфагенской. Целиком следуя экклесиологической традиции святых Игнатия и Иринея, он видит в каждой местной церкви единую и единственную кафолическую церковь во всей ее полноте. Местная церковь – не частица, не кусочек церкви, а вся церковь. В таком же духе святой Киприан говорит и о единстве епископата. Как апостолы вокруг Петра, так и пресвитеры вокруг епископа, каждый обладает одинаковой властью, и все 12 присутствуют незримо в каждой поместной церкви. Епископство повсюду одно и то же, к нему нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. Епископы поместных церквей обладают не частью власти, но всей ее полнотой. Сие-то единство надлежит крепко поддерживать и отстаивать нам, особенно епископам, которые председательствуют в церкви, дабы показать, что и самое епископство одно и нераздельно. Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем участвует. Также и церковь одна, хотя с приращением плодородия дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один. Много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне. Много ручьев истекает из одного источника. Равным образом церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои. Но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле она распростерла ветви свои. Обильные потоки ее текут на далекое пространство. При всем том глава остается одна. Одно начало, одна мать, богатая приспиянием плодотворения. из книги о единстве Церкви.